Подкаст «Объятия. Пространство принятия».
Привет! В ваших наушниках или колонках подкаст «Объятия». Первое здоровое с вами я, Екатерина Иванова. Это значит, что сегодня будет выпуск с гостем. Бывают ситуации, когда сама идея поболтать с человеком в эфире вызывает такое сильное желание скорее взяться за дело, что аж покалывает кончики пальцев. Вот сегодня тот самый случай. Разговаривать о важном и сокровенном будем с фотографом, визуальным артистом, блогером. Обычно дальше звучат имя и фамилия, но сейчас просто скажу. Влад, привет.
Привет-привет. Мне кажется, у тебя очень литературный слог, и он очень хорошо начинает наш подкаст.
Я надеюсь, так дальше и пойдем. Когда мы с тобой списались, выбрали дату записи, я рассказала об этом в подружачьем чате, ожидала услышать там какие-то вопросы, типа, кто это, о чем будете говорить, ну что-то такое. Но услышала ни хрена себе. Представляешь? Оказалось, они тебя видели и знают. Так что, смотри, тебя не только на улицах Петербурга узнают, но и в Сибири.
Это очень-очень громко сказано, мне кажется. Вряд ли настолько большая медийность с моими 30 тысячами людей. Но это здорово. Здорово, если кому-то отзывается то, что я обещаю, делаю. Круто.
Ну вот мы сидим в Сибири, и мы тебя знаем, видишь как.
Классно. А что за город в Сибири?
Омск.
Омск. О, меня недавно пригласили туда на конференцию, но я, к сожалению, не смог поехать. Прикольно.
Все дороги ведут в Омск.
Да, да.
Побеседовать с тобой хочу про внутренние процессы сегодня. Как ты сам себя сейчас чувствуешь? Как мог бы охарактеризовать вот этот этап, в котором сейчас находишься?
Ух, сейчас я пытаюсь подобрать верные слова, потому что настолько много событий произошло за последний год. От абсолютно эйфоричных до абсолютно кошмарных, и сейчас я нахожусь наверняка в стадии баланса. Наверняка, если как-то сравнить это с серфингом, то меня очень долго-долго било волнами, и вот наконец-то одну из этих волн я взял. Вот поэтому в целом я могу это маркировать как хорошо. По сравнению с тем, что со мной там происходило последние 2 месяца, я в порядке, да.
Чтобы узнать чуть больше о том, какой человек перед тобой, иногда нужно заглянуть в его корни, в детство, в атмосферу, в которой он рос. Так вот, каким ребенком был ты?
Я могу это судить только наверняка по воспоминаниям моих родителей, потому что я очень слабо себя помню в детстве, может, какими-то обрывками каких-то фотографий, быть может, спрашивал, мне рассказывали. Я был достаточно активным. Сейчас, с течением жизни, став взрослым мужчиной, я убедился, что я был почему-то обидчивым ребенком, и это мне странно было услышать. Я такой, мне это не нравится. Но сейчас я уже не такой, но раньше это было прям так. Я был суперактивным, у меня, как оказалось, недиагностированный был СДВГ в детстве, и я с ним вырос, и диагностировали его только позже. Вот, поэтому было непросто в школе, я занимался очень много спортом. Почему-то скатываюсь в какую-то бытовуху, какой я был. Я начинаю это описывать через занятия, которыми я занимался. Ну да, я был активный спортивный пацан, все, не более того.
А сейчас воспоминания о детстве скорее теплые у тебя?
Да, да, скорее теплые. Да.
Круто. В своем блоге ты часто говоришь о личных переживаниях и вообще производишь впечатление человека, который способен на честность и открытость с аудиторией. Но кажется, что за этой откровенностью когда-то или сейчас, не знаю, стояла боль. Или я ошибаюсь?
Она и стояла, и стоит наверняка, и ее было очень запредельное количество, которое я, возможно, не мог адекватно переварить просто даже.
А при этом в блоге ты довольно редко улыбаешься, довольно редко можно увидеть твою улыбку. В жизни как будто бы побольше, ну, по крайней мере, вот за то время, что мы здесь вот общаемся с тобой. Как тебе кажется, ты часто улыбаешься людям, миру вообще?
Слушай, в жизни, мне кажется, да. Но, по крайней мере, я не пытаюсь это контролировать, не пытаюсь это делать намеренно. То есть, если у меня есть какая-то улыбка, иногда я анализирую, от чего я улыбаюсь. То есть, либо мне приятен человек, либо, возможно, я смущен, либо, ну, то есть, какой-то защитный механизм работает. Но, в общем и целом, я думаю, что я улыбаюсь. У меня есть 2 состояния. Состояние задумчивости, да, и какой-то там экзистенциальной депрессии. Знаешь, когда смотришь в точку просто и думаешь о своей жизни. Но чаще всего в этих состояниях я нахожусь один. И, возможно, в этих же состояниях я, может, и записываю ролики. Именно поэтому моих улыбок так мало. А в коммуникации с людьми, не знаю, мне нравится как-то, ну, больше свет нести, какой-то улыбки. От этого всем только лучше становится. Ну и мне, в частности, тоже. Я вообще в целом больше человек про отдавать скорее.
Это очень сильно ощущается, на самом деле. Ты говорил, что в терапию пришел не от любопытства, а потому что стало очень трудно. Если бы мог описать то состояние без деталей, без подробностей, просто ощущением, как бы ты его охарактеризовал?
Здесь точно будет без деталей, без подробностей, потому что я пока не уверен, что эта тема готова для какой-то публичности, но я думаю, что в будущем, набрав большой социальный капитал с точки зрения блога, я точно бы хотел осветить эту проблему. Ну вот, просто нужно как-то к этому подступиться более зрело и осознанно. Может, мое мнение изменится. Но если говорить просто вот тезисно, как я себя ощущал, это очень... Если вот ты можешь себя представить где-то, вот знаешь, есть в фильмах очень часто показывают, как вот человек попадает в рай, и вокруг него такое бесконечное, незаканчивающееся белое пространство, в котором ему хорошо. Вот если какой-то прям... антоним этого представить, да, в виде визуального выражения. Вот нечто похожее происходило, то есть нескончаемая, не заканчивающаяся нигде беспросветная тьма ужасная своей головы, когда ты не можешь находиться внутри своего мозга, не можешь быть сам себе другом, когда весь мир у тебя окрашен в негатив, когда внутренний голос тебя ведет только в негатив, и вокруг происходит просто, что бы ты ни хватался, знаешь, все валится из твоих рук. И это настолько давящее ощущение. Мне кажется, здесь будет очень уместно рассказать про то, как я отцу это объяснял. Меня отец как-то однажды спросил, говорит, нахрена ты вообще ходишь в терапию? Что тебе это дает? Ты платишь, типа, там, огромные бабки, чтобы что? Вот. И я говорю, слушай, ну вот представь, что у тебя в голове есть кто-то, возможно, это даже ты, и он никогда не отзывается о тебе комплиментарно. Ты всегда недостаточен, ты всегда некрасив, ты всегда глуп, и что бы ты ни сделал, насколько бы высоко и выше своей головы ты ни прыгнул, ты всегда не тот. И это отравляет полностью всю жизнь. Вот, и вследствие этого у людей там многих развиваются зависимости, там, проблемы в личной жизни, и вот как-то так наверняка я себя чувствовал. Вот, у меня даже были эти... Однажды, это наверняка была финальная точка, у меня были мысли о том, что, может, уже хватит этого всего. Вот, я понял, что что-то уже не так происходит, так не должно быть.
Да, помнишь, как было, каково это было, сделать первый шаг, пойти в терапию? Было ли страшно или, может быть, наоборот, уже хотелось пойти, чтобы стало легче?
Я точно помню, что это решение мне далось очень трудно, хотя на самом деле я был тот человек среди компаний своих друзей, кто постоянно чесал языком о том, что терапия — это круто, я столько вижу визуальных подтверждений того, что это работает, здорово, и в итоге все мои друзья уже сходили, все получили какой-то позитивный опыт от этого, а я все ходил и почему-то не мог себя заставить туда дойти. Я думаю, что где-то на подкорке каждый человек понимает, что терапия – это не легкая прогулка по парку, что ты приходишь, и начинается прям просто, ну, кромешный ад, который иногда даже еще хуже, чем был до этого, потому что ты до этого хотя бы привык жить в этих своих странных иллюзиях. А после этого нужно это все как-то поменять на что-то новое, на что непонятно, и это все очень тяжело дается. Вот. Но я помню, что я пришел, вообще у меня не было денег в тот момент. Я пришел в бесплатную государственную клинику какую-то, и мне безумно повезло с девушкой, которая там... практиковала. То есть она была юная, я не знаю, как это правильно назвать, ну, не лаборантка, не интерна, а человек, который только-только пришел в этот бизнес, скажем так, и зашел со стороны медицины. То есть прям по канонам психотерапия. Вот. И вот она очень сильно мне помогла, и я помню, что на первой или второй сессии я просто сидел рыдал от того, что до этого... А до этого я вообще не плакал никогда практически. Вот. И, видимо, меня прорвало. Вот. И после этого как-то немножечко хоть какие-то подвижки начали происходить.
А что тебе помогло не слиться в процессе, когда вот этот вот весь ужас стал накрывать?
Спортивное прошлое. Я с самого детства в спорте, я понимаю, что такое превозмогание себя, и поэтому у меня не было даже мысли о том, чтобы это закончить. То есть, когда закончилось взаимоотношение с этой дамой-терапевтом, когда я понял, что я не получаю больше того, что мне необходимо, я долго узнавал информацию, может ли быть такое, либо это во мне какая-то проблема. И бывает такое, что ваши взаимоотношения с терапевтом просто изживают себя. Ты, возможно, либо слишком много чего понял, либо же просто тебе нужен немножко другой подход. Вот. И я нашел себе другого терапевта. Там были некоторые паузы, несколько месяцев между этими посещениями. Там, возможно, даже полгода однажды был перерыв. Вот. Но желания слиться у меня точно не было.
А можешь поделиться, что за это время тебя больше всего удивило? В процессе, после, может быть, что-то про самого себя, чего ты раньше не замечал? Ну, какой-то эффект такой, особенно поразивший тебя.
Я думаю, что почему-то сейчас это первое, что пришло мне в голову, поэтому, мне кажется, оставим это. Во-первых, я понял, что мне не нужно никого из себя изображать. Ну, то есть мне не нужно пытаться казаться более брутальным, чем я есть, либо же там более сильным, чем я есть. А вот второй поинт — это то, что у меня были предположения, что я сильный человек по жизни, ну, в силу пережитых обстоятельств и в силу того, что как я их прошел. Но после терапии это как-то прям еще более укрепилось. То есть я начал чувствовать прям почву под ногами, я начал знать себя, что наверняка самое лучшее, да, ты узнаешь себя, какой ты есть, где ты боишься, где ты обманываешь сам себя, и когда ты начинаешь вот эту дорожную карту самого себя лучше видеть, как будто бы проще живется. То есть я принял то, что я там, да, где-то был агрессивен, и это не то, каким я хочу быть в будущем. И после того, как ты это замечаешь, узнаешь, ты начинаешь жить по-другому. Не сразу, вообще не сразу, вот, но у тебя появляется шанс.
Вот. Ты уже говорил про внутреннего критика, который очень жесткий. А после работы с терапевтом ты стал мягче по отношению к самому себе?
Да, да. Вот даже сейчас мы с тобой начали диалог. Я помню, что я рассказал про то, что я в детстве был обидчивым. И в моменте подумал, блин, а хочу ли я, чтобы это где-то было? Ну, то есть мы же, очевидно, сделаем этот подкаст публичным, он не останется между нами. Вот. И я задумался, хотел ли бы я, чтобы вот эта информация была в моем детстве где-то. А потом я понял, что ну окей, хорошо. Кто-то это узнает, да и ради бога, пожалуйста, ничего страшного. То есть как будто бы я перестал себя судить так сильно, как раньше. То есть я перестал предъявлять себе какие-то невероятные требования. Это не значит, что я стал менее требовательный там, в плане работы или еще чего-то, но, по крайней мере, я всегда знаю, когда остановиться и сказать себе: все, Влад, выдыхай, все нормально, ничего страшного.
Я как раз по поводу работы хотела тебя спросить. Как тебе кажется, вот эти перемены внутренние, которые произошли с тобой за время терапии, они как-то отразились на твоем творчестве, на фотографии, на том, как ты стал видеть мир других людей, на вот это все?
Я, знаешь, сейчас на такой мысли себя поймал. Ну, получается, что у нас такое больше интервью, чем подкаст. И я думаю, тебе комфортно, что мы только мне вот эти вопросы задаем, или мы можем как-то дискуссию развивать?
Мы можем по-разному, как тебе комфортно. Мне всяко хорошо.
Окей, ладно, я почувствовал себя как-то неловко. Это, кстати, тоже очень интересный поинт, потому что, опять же, я тебе сказал, что я человек про отдавать, а когда что-то летит в меня без ответа от меня, мне очень странно себя чувствуется. Ты знаешь, когда тебе комплименты... Ну, то есть я довольно сложно принимал комплименты и принимаю их до сих пор довольно сложно. Вот, и потому что это что-то, что несется в тебя, и это просто какая-то вот информация. Вот, и если ты ее не отдаешь обратно, мне почему-то машинально хочется обратно сделать какой-то комплимент. И здесь то же самое, ты мне задаешь вопрос, я тоже хочу тебя что-то спросить. Окей, так, вопрос. По поводу работы ты спрашивала. Наверняка было бы романтично, если бы я ответил, что вау, терапия открыла мне какие-то новые грани на творчество. Вообще нет, абсолютно. Скорее даже наоборот, то есть я немножечко ощущаю, что... Я к этой мысли пришел только вот в этом году. Мне кажется, что есть какие-то вещи, которые внутри себя не нужно чинить. Пусть они будут такие, какие они есть. Потому что неоднократно среди очень знаменитых спортсменов, среди многих довольно выдающихся людей, было замечено, что человек, прошедший терапию, перестает делать сверхрезультат. Потому что он понимает, что жизнь не в сверхрезультате, а жизнь в счастье. Вот. Но если ты хочешь стать абсолютно выделяющимся, будь поломанным до тех пор, пока ты не достигнешь высот, а потом чини себя.
Тем более, что среди спортсменов очень много СДВГшников, и им это очень сильно помогает.
Да, а вообще, мне кажется, даже среди творческих людей, художники, литераторы, это все дико травмированные ребята. Мы выросли на художественной литературе просто с кошмарными сценариями, с ужасными судьбами, ну, как иначе?
Ну и вообще в нас во всех зашита русская втонь. Никуда
втонь, да.
Не деться. А говорить с подписчиками откровенно, это же тоже своего рода такая терапия, ну, мне кажется, по крайней мере. И это далеко не всем удается. Я помню твое потрясающее для меня, по крайней мере, видео, где ты рассказывал, что кто-то может неверно истолковать твои слова, и это его право. И это его право и его проблема, не твоя. Это очень круто. Как ты к этому пришел? Расскажи.
Слушай, через боль и страдания ведения блога. Я не знаю, насколько наши слушатели будут знакомы с ведением вообще блога и насколько это сложный процесс. Я думаю, что сейчас все-таки люди уже понимают, что это достаточно трудоемкое занятие, но немножечко в красках опишу. Ты работаешь свою основную работу, параллельно с этим дисциплинированно, ежедневно должен появляться в медиапространстве. Темы в голове, они не бесконечные, артистизм, он не бесконечный, есть плохое настроение, есть неудобные какие-то там состояния жизни, ты не всегда можешь быть вот таким вот зажигающим, интересующим других людей, но при этом ты закован в гонку социальную вот этого вот, любых платформ, которые требуют от тебя высокой статистики, иначе ты перестаешь быть, ну, как бы, на виду. Вот, и находясь вот в этом состоянии, у тебя происходит инфляция по отношению к агрессии от других людей, вот так я бы сказал. То есть есть огромное количество людей, которые заходят ко мне в комментарии и пишут мне абсолютную гадость насчет моей внешности, насчет моих мыслей. И это люди, вот прям сразу по сообщению видно, человек не хочет ни в какой диалог вступать. Он пришел сюда выразить свою боль. Мне очень жаль, что у нас люди вообще во всем мире живут так, что эта боль внутри них не держится, они не умеют ее канализировать куда-то в правильное русло. Я клянусь, вот это тоже очередная тема будущего ролика, наверняка когда-то. Я не написал за всю жизнь ни одного плохого комментария. Мне кажется, даже отзыва плохого я не написал, потому что, ну, если мне не понравилось, я просто больше не приду. Это самая в жизни простая конструкция, недоступная, видимо, для кого-то. И со временем ты просто начинаешь пропускать это мимо ушей. Поначалу это было невероятно болезненно. То есть ведение блога, когда тебе пишут, что ты там, не знаю, идиот, твои мысли глупые, выглядишь ты вообще очень странно, вот, что ты там не мужчина и прочее, потому что у тебя сережки в ушах. Ты сидишь и думаешь, а что я такого сделал, чтобы вот столько негатива получать? Но впоследствии ты понимаешь, ну, из-за чего это происходит у людей, и все, и пофигу. А вообще, я сейчас понял, что, мне кажется, упустил нить твоего вопроса, и как люди из ДВГшник убежал куда-то.
Нет-нет, ты все по теме, это, да? Все там, да.
Вау, о, фантастика, я даже удержался где-то внутри вопроса.
Знаешь, я пока слушала сейчас тебя, подумала, что показывать свою не идеальность, а настоящесть тоже большой дар и большое такое важное умение. И ты им обладаешь и находишь какой-то такой уникальный баланс, на мой взгляд, между открытостью и сохранением личных границ. Ты не допускаешь людей слишком глубоко в свое личное, но при этом ты довольно открыт. Как во всем этом удается тебе не прятаться за образ, оставаться человеком?
Слушай, мне кажется, что здесь очень долго это все выкристаллизовывалось как-то, и я не уверен, что это еще финальная точка моего какого-то развития с точки зрения блога. Вот. Мне искренне нравится то, чем я занимаюсь. Сейчас, на самом деле, вот формат тех роликов, которые я выпускаю, он же совершенно не подходит моей работе. Uh-huh. То есть они совершенно не подходят друг другу, потому что я не рассказываю про фотографию больше, я не рассказываю про интересных авторов. Кстати, ну, не без участия нашего прекрасного государства, что я теперь не могу там даже отмечать кого-то, потому что это уже сразу реклама. Вот. В общем, с одной стороны, я очень много пробовал всякого разного. Ну, то есть изначально мои ролики, там, те же самые рилсы, если ты отлистаешь куда-нибудь ниже, это совершенно другой контент. Я там рассказываю про книги, про фильмы, еще что-то. Я пытаюсь найти себя. Это, кстати, мне кажется, для многих, кто хочет завести социальные сети, очень актуально. Люди пытаются сразу найти что-то рабочее. Ну, ты не найдешь это сразу. Сначала копируешь, потом пытаешься что-то придумать, потом делаешь. И вот сейчас вот формат, который я достаточно часто использую, просто вот мои мысли, выложенные в видеоряд, мне очень нравится, потому что я через это как будто бы себя начинаю лучше понимать. То есть ты выписываешь какой-то тезис, все мои темы, они приходят из жизни абсолютно. Я вот виделся с другом, мы с ним разговаривали о том, что ну, мы переживаем о том, что наши родители не молодеют. Эта тема касается абсолютно всех, на нее интересно поразмышлять, интересно зафиксировать свою мысль относительно этого, потом, возможно, вернуться к этому спустя время и оценить, насколько твоя позиция изменилась, либо осталась прежней. То есть мой запрещенный грамм, так сказать, вот. Он, по факту, мой визуальный дневник просто, в который я возвращаюсь иногда, когда мне там хочется какого-то тепла из прошлого получить. Я могу посмотреть какие-то фотокарточки там из Крыма, где я там просто с голой жопой стою на айпедре. Могу посмотреть, как я ездил там в Азию или еще куда-то. Могу послушать свои мысли. Вот. Поэтому, как я умудряюсь сохранять какую-то жизненность и при этом не пускать кого-то в личное пространство, я думаю, что я очень внутри одинокий человек, глубоко. Но это одиночество в последнее время стало больше уединением, чем одиночеством. Здесь разница в том, что одиночество — это печальный тезис, а уединение, он скорее больше созидающий какой-то. Вот. И при этом я точно понимаю грани, куда я не готов человека подпустить. То есть я очень открытый, я очень доброжелательный, я люблю общаться с людьми, но при этом есть определенный вот слой какой-то внутренний, куда попадают мои единицы. Вот. Наверное, как-то так.
Как будто бы такой очень здравый баланс звучит сейчас.
Пока работает, да.
Многие мужчины растут и проживают жизнь даже с идеей, что быть сильным значит не чувствовать, не показывать боль, не говорить о своих душевных терзаниях. Многие из нас на постсоветском пространстве вообще выросли с идеей, что мальчикам можно проявлять только агрессию и никакие другие чувства, а девочкам вроде бы наоборот. Запрещена агрессия, но все остальные чувства разрешены. Как у тебя с этим сейчас? Что в настоящем для тебя сила? И кто такой настоящий мужчина, на твой взгляд?
Окей. Перед тем, как я отвечу на этот вопрос, хотел тебя спросить, у тебя есть радио прошлое? Ты когда-нибудь работала вот в медиа где-то, нет?
На телеке, новости вела.
Вот, вот, да, у тебя очень прям такой поставленный слог красивый, что ты даже интонации так красиво меняешь, я так не умею, это интересно.
Спасибо, это я.
Отвечаю на твой вопрос. Что такое настоящий мужчина и что для меня сила? Ну, как у меня написано в шапке профиля с недавних пор, сила в искренности. Но при этом я бы очень хотел подчеркнуть ту проблему, которую я вижу сейчас среди мужской части населения. С точки зрения, там, как это правильно сказать, биологии, либо нашего генного состава внутри. Нет, неправильно сказал. Сейчас я переформулирую. Короче, мужик мельчает, и это факт. Давайте так.
Ага.
Мельчает он не только по своей инициативе, но еще и под влиянием социума.
И женщин.
И женщин в том числе. И это абсолютно деструктивная штука. То есть нам сейчас всем мужикам рассказывают, ты можешь плакать, ты можешь быть слабым, ты вот можешь вышивать крестиком и все что угодно. И это все абсолютная правда. Но в этой правде настолько можно легко заблудиться и настолько комфортно там остаться, что когда тебе говорят, делись с женщиной своими проблемами. Ты такой, ну круто, хорошо, поделюсь. Поделился раз, поделился два, а потом подсел на эту иглу одобрения, что ты приходишь и можешь поплакаться, как тебе нелегко живется. И с течением времени, как бы ты в глазах своей женщины перестаешь быть доминантным самцом, который может ее защитить, за которым она вообще должна себя чувствовать себя безопасно, а не плачущее вот это бородатое существо. Поэтому я за то, чтобы был здоровый баланс. То есть, если ты хочешь поплакать, выбери, пожалуйста, для этого место и время, по возможности. Уедь один, встань в поле, поплачь, покричи, встреться с друзьями, при них не страшно показать там слабость, какую-то слезу, хотя тоже это не просто делается. Сходи в терапию, пусть там тебя выслушают. То есть не нужно нести это домой, ты можешь делиться со своей женщиной проблемами. И, скорее всего, должен, чтобы она понимала, что в твоей жизни происходит. Но не пытайся перегрузить ее этим. То есть мне кажется, что вот вчера виделся с молодым человеком, я в последнее время, как-то так случается, что инстинктивно, если я вижу, что какому-то мужику плохо, нас как-то так жизнь сводит, что как будто бы какие-то очень не философские встречи получаются, а как будто бы нужные в данный момент времени. И я вот парню говорил, что ты рожден мужчиной, и это накладывает на тебя сразу определенные обязательства. И общество сейчас считает, что это неправильно, но на самом деле это абсолютно исторически верно, и ты должен им следовать. Я бы так вот сказал.
Круто. Я аж прям зависла на твоих рассуждениях. Если нас сейчас слушает человек, который чувствует, что ему тяжело, но он откладывает поход к психологу, что бы ты ему сказал?
Как бы грустно мне не звучало это все в моей голове, что бы я ему не сказал сейчас, я искренне, конечно, надеюсь, что это станет последней каплей, и он пойдет, если ему это действительно нужно, но с большой долей вероятности вряд ли это произойдет. То есть человеку нужно накопить какой-то определенный эмоциональный капитал внутренний для того, чтобы потом он перевесил, да, чтобы проблемы стали настолько нестерпимыми, чтобы он уже подумал, что если не терапия, то уже все. Я искренне надеюсь, что у людей, конечно, это все срабатывает сильно раньше, но вот опять же, в моем случае, я отталкиваюсь исключительно от себя, я пошел тогда, когда уже не было других вариантов.
А как тебе кажется, если у человека, ну, вроде бы все в порядке по его личным ощущениям, нет какой-то критической ситуации, ему стоит попробовать терапию, ему стоит туда сходить?
У меня подход к жизни очень простой. Мне нравится в ней всякое разное пробовать. Вот без шуток сейчас, вот мы с тобой договорим, у меня будет после этого урок со студенткой, а после этого я поеду на пилон. Cool dance, слышишь? Такое что-нибудь.
Да-да-да.
Вот. И мне, кстати, ну, то есть абсолютно не как-то стыдно, страшно об этом рассказывать, потому что, блин, ну хорошо, какие-то конвенциональные мужики подумают, ты что, баба на шесте танцевать? А я просто в прикол, понимаешь, контекста, они не знают контекста. Мне написала моя давняя знакомая по какой-то истории, где там на йогу ходил. Вот, она такая, а что, может, ты ко мне приедешь? А у нее студия пилон, она круто танцует, типа, это сложные акробатические элементы, которые далеко не каждый мужик сделает. И я просто по приколу такой, да погнали, и все. То есть это формат просто увидеться, пообщаться, что-то попробовать себя в чем-то новом, и потом вот так вот где-нибудь там в социальной сети выложить, что нифига себе, смотрите, может, я что-то даже, может, что-то даже смогу. Вот. То есть, почему я про пилон начал рассказывать?
Про вот пробу терапию.
А, вот, стоп, возвращай меня назад, я потерялся. Так, ну, про пилон реально начал рассказывать, сумасшедший, что ли?
Потому что ты начал говорить о том, что ты пробуешь разное, тебе нравится пробовать разное.
Спасибо. Короче, я действительно пробую разные, мне все интересно, безумно все интересно, потому что, ну, жизнь одна, непонятно, когда она закончится. Если у тебя есть возможность сегодня сходить там на скалолазание, не знаю, написать маленькую песню, пусть она будет смешная, признаться в любви человеку, которому давно хотел, сделай это прямо сейчас, завтрашнего дня может не быть. То же самое и с терапией. Единственное, для чего вас это, как это вообще вас может интересовать, вы лучше узнаете себя при условии того, что вам попадется хороший специалист. Если вам впервые попадется не очень хороший специалист, не разочаровывайтесь в этой идее. Сходите еще к кому-нибудь. Все эти там 3, 4, 7, 10 тысяч за сеанс, они не такие большие, могут вам показаться после того, как вы узнаете и поймете, какие изменения за этим могут происходить. Банально какие-то маленькие подвижки в вашей внутренней эмоциональной системе вам просто, ну, скрасят жизнь. Есть люди, которые условно там расходятся с партнером, и всю оставшуюся жизнь проводят в одиночестве, потому что они не смогли перебороть эту боль, утрату, потерю невероятную. Кто-то спивается, кто-то уходит в вещества. Это кошмарно. Это просто кошмарно. И когда ты ставишь на одну часть весов прожить всю жизнь в неудовольствии, в непонимании себя, в каком-то деструктиве, а на другую чашу весов, не знаю, там 100 тысяч на терапию, да это просто смешно. Типа, очевидно, что нужно идти. Но при этом не нужно туда идти просто потому, что это модное веяние современное, что вау, все в терапии, я проработан, это все полная херня. Если у тебя все хорошо в жизни, нечего там делать.
А мог бы ты одним словом описать, чему тебя научил личный опыт в терапии? Это сложно для СДВГшника одним словом, я понимаю.
У меня просто мартышка в голове вот так в эти бьет. Я же вопросов не знал, как бы. Ну, это, кстати, хорошо, который мы сегодня обсуждаем. Чему меня научил личный опыт терапии? Хотел сначала изначально сказать «любить себя», но понял, что я пока еще не достиг вот этого вот просветления и любви к себе. Я думаю, пониманию себя и, возможно, мира вокруг. Это не одно слово, это одно предложение, но давай так оставим, пожалуйста.
Хорошо, давай. У нас есть маленькая традиция. В конце каждого выпуска мы просим гостей представить, что им выпала возможность отправиться в детство. С Владом скольких лет тебе хотелось бы поговорить?
Я, во-первых, удивился, что мы уже так все быстро пробежали. Я такой, ладно, мне хорошо. С Владом какого возраста я хотел бы поговорить? Я бы хотел поговорить с Владом около 5 лет назад, наверное. Несмотря на то, что это уже далеко не детство. И я бы сказал ему, что ты все делаешь правильно, ты совсем справишься. Потому что тот Влад, который есть сейчас, это абсолютный сгусток энергии, силы, понимания всего того, что с ним произошло, и какой-то внутренней концентрации энергии достаточно для того, чтобы пройти вот любые испытания. И сегодняшнему себе я бы сказал ровно то же самое.
А теперь давай заложим воображаемую капсулу времени. Представим, что в ней могут быть не только слова, но и ощущения, эмоции, запахи, вкусы, звуки, вообще все, что угодно. Какое послание тебе хотелось бы отправить в будущее самому себе? Что-то такое, что кажется ценным Владу образца 25-го года.
В какое будущее мы это отправляем? Через сколько лет я эту капсулу открою?
Какой-то нужный для тебя момент. В любой.
Как же сложно, какие хорошие вопросы ты задаешь. Мне почему-то инстинктивно хочется заложить туда что-то связанное вот с ощущением силы, и я пытаюсь придумать этому какой-то, возможно, предмет, эмоцию, что-то. Блин, я придумал. Это очень странно, и завтра я буду думать 100% иначе. И я бы туда добавил, в эту капсулу времени, чтобы я понял, о чем идет речь, я бы туда положил свои перчатки от мотоцикла, которые пропахли табаком и бензином. И это для меня был бы очень классный... такой айтем, который я бы точно достал и вспомнил бы вот этот период жизни, который я прожил за лето, и он бы меня точно отослал бы к моему состоянию силы, и мне этого было бы более чем достаточно. Вот так.
Круто. Надеюсь, что эта капсула времени сохранится и как-нибудь прилетит к тебе, когда тебе это будет очень нужно.
Надеюсь.
Я благодарю тебя за эту беседу, за твою готовность говорить на такие темы и за эту внутреннюю силу, которой ничего не нужно доказывать. По моим ощущениям, получилось очень интересно. И спасибо, что умеешь смотреть внутрь и быть уязвимым даже в таком, вроде бы, простом диалоге. Спасибо.
Спасибо тебе большое. Мне было крайне любопытно. Очень мне понравились вопросы последние. Они очень сложные, и в моменте, когда ты к этому не готовишься, приходится что-то из себя накапывать. И мне кажется, что если ты их задаешь на регулярной основе разным людям, это очень потом можно что-то интересное собрать. Вот. Спасибо тебе за твой артистичный телевизионный опыт, который сделает подкаст явно вкуснее.
Спасибо. А теперь прощаемся. Это был подкаст «Объятия». Слушайте нас на всевозможных стриминговых площадках. Подписывайтесь на телеграм-канал «Теплые объятия». Делитесь выпуском с теми, для кого он будет актуален и интересен. В студии были Влад и Катя. Просто Катя. Пока.
Всем пока.
Спасибо за внимание. Это был подкаст «Объятия». Услышимся.